Твои горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные, что называется, изыскания в области миропонимания христианского применительно к современным условиям и обстоятельствам, и реалиям того мира, который нас окружает, и применительно которому мы должны также учиться вести себя по-христиански, чтобы обрести жизнь вечную, Царство Небесное во Христе. Опираемся, мы стараемся опираться на Откровение Божие, Священное Писание Ветхого и Нового Завета, а также на священное предание нашей Церкви, прежде всего на тексты святых отцов. Последние сюжеты наших горизонтов мы посвятили разговору о монархическом принципе правления, о монархии, проще говоря, о монархии как делегированной теократии, о таком способе и образе устроения земной жизни с точки зрения государственной и общественной и народной, который, в принципе, в идеале должен был бы способствовать именно тому, чтобы следовать здесь в земных условиях правде Божией, следовать и правителям, власти и народу как таковому, следовать правде Божией с тем, чтобы не только во благо и ради земного благополучия и безопасности устраивать эту жизнь, но и так, чтобы она, это устроение, она, это жизнь и устроение этой жизни способствовали бы обретению верующим людям Царства Небесного, жизни вечной, а не противоречили этому, не противоречили бы возможности исполнения евангельских заповедей и правде Божией как таковой. В своих разговорах мы, в общем-то, дошли до истории становления монархического принципа на Руси, в истории России. И, ну вот, в чем характерная особенность истории, собственно говоря, уже вот попытки осуществлять монархический принцип как таковой в последние столетия нашей истории. Ну, по крайней мере, с того момента, как окончательно этот вот монархический принцип был сформулирован. А это, собственно говоря, XVI век, время правления Иоанна Грозного. Он, в общем-то, его более-менее таком вот чистом виде понимания православной монархии и сформулировал, ну и уже венчался на трон, был, собственно говоря, поставлен как действительно настоящий государь, как царь, преемник, можно сказать, истинной такой христианской православной самодержавной власти по отношению к византийским императорам. Собственно, в этот же момент уже вызрела идея Руси как Третьего Рима, и что Русь, собственно говоря, должна являться преемницей Рима II, быть как царство истинное христианское хранителем этой веры, быть преемницей, собственно говоря, ну, наследницей Рима настоящего христианского, второго Византии, как мы этот Рим, Восточную Римскую империю, привыкли называть. И, собственно говоря, вот эта идея Третьего Рима, она является такой высшей историософской идеей, но осуществление этой идеи, можно сказать, на русской почве сталкивается с довольно серьезными проблемами и испытаниями. Ну, как мы знаем из истории царствования самого Иоанна IV Грозного, в последующие вслед за ним годы оборачивается очень серьезными катаклизмами по разным, видимо, причинам. Вероятно, что осуществлению вот этого идеально сформулированного им принципа монархии оказалось в каком-то смысле подрываемо некоторыми аспектами деятельности самого Иоанна Грозного, его определенными, как мы знаем, тираническими проявлениями, создание в том числе опричнины, что было таким крайним средством в борьбе с современной ему аристократией, которая выступала во многом, ну да, это действительно было так, оппозицией по отношению к Иоанну Грозному и серьезной силой, ну, он, собственно говоря, принялся ее выкорчевывать, переиначивать свойственными ему методами, и, по мнению многих историков, это потом дало, в общем, в последующем довольно серьезные отрицательные плоды. Сказалось в смуте, которая наступает после Бориса Годунова правления. И вот это самое смутное время, оно, конечно, наносит очень серьезный удар по монархическому самосознанию русского народа, потому что череда там всяких уже Дмитриев, неоднократные попытки узурпации царской власти, фактически даже попытка поставить на царство польского королевича. Это все, в общем, конечно, на осознание, понимание того, что есть монархия и сакральная власть в России, ну, не сослужили доброй почвой. Да, выбирается новая династия Романовых. Вроде бы уже могла бы ситуация как-то стабилизироваться. В общем-то, она, видимо, и начинает стабилизироваться, но грядет следующая катастрофа. Очень серьезная и идейная. Это раскол, когда благодаря, это очевидно тоже, все той же идее Третьего Рима, царская власть желает, чтобы обрядовая сторона русской церкви, русского православия, во всем соответствовала бы греческим обрядам, ну, по той простой причине, это кажется необходимым царской власти, чтобы было соответствие полное Третьего Рима Второму. Ну, причины были, конечно, не только в самой этой справе, которую часть народа посчитала недолжными действиями по отношению к древнеправославному русскому обряду, измене вере отцов. Здесь, собственно говоря, очевидным образом сказывается, ну, такая догматическая непросвещенность русского православного сознания, потому что происходит просто-напросто отождествление обряда с догматическими истинами. Собственно говоря, креститься троеперстием или двуперстием, никакой разницы догматической нет. И то, и другое способ перстосложения выражает одни и те же догматы о Пресвятой Троице, Богочеловечестве Христа, и никакому искажению они не подвергаются. Но, тем не менее, умру за один аз. И, в общем, стоит заметить, что благодаря тому, что компромисс не желала искать ни та, ни другая сторона, происходит великая драма раскола. не будем углубляться во все исторические подробности, у нас на это нет времени, она как раз и наносит по самосознанию русского человека, православного, в том числе монархическому, очень-очень серьезный удар. Потому что, как известно, для старообрядцев даже было самым страшным не то, что с их точки зрения патриарх Никон там продался Антихристу, самым страшным было то, что царь встает на его сторону, значит, царская власть тоже с точки зрения множества представителей именно старообрядческого мышления падает, она пала, все, Третий Рим пал. Нет Третьего Рима, пал вместе с церковью, благодать на небо улетела, спасайся, кто может, где может, в скитах, самосжигайся в срубах, грядет конец света, антихрист уже пришел. Ну, я не знаю, что еще можно придумать для того, чтобы вот такое апокалиптическое миропонимание бы возобладало над очень большой частью русского народа и не начал бы происходить фактически уход из истории части русского народа. Это именно вообще подрывает силы и русского народа, и православного царства. И сейчас не буду я долго упражняться в историософских выкладках. Скажу кратко, что это, собственно говоря, и расчищает дорогу Петру Первому как реформатору, реформатору России и жизнедеятельности русского государства и церкви по чисто именно протестантскому принципу, по именно такому цезарепапистскому, когда церковь, в общем-то, оказывается полностью подчинена в своем управлении, ну, вообще в своей, да, жизнедеятельности императору. Император становится главой церкви. Приведение духовного регламента, присяг, духовенства, прописано, что все присягают императору именно как главе церкви. Единственный был митрополит Арсений Мациевич, который позже вообще пострадал, был заточен в темницу уже при Екатерине, поскольку выступал против секуляризации земель монастырских. Но он еще первоначально отказался подписывать присягу государю как главе церкви, а выправил присягу, что он подписывает ее не императору как главе церкви, а Господу Иисусу Христу. Тогда это им еще сошло с рук, как-то промолчали, да, духовные власти. Но потом, когда над ним уже позже разразился суть, ему это тоже вменили в преступление. Но это такой характерный пример. Вот Лев Тихомиров, на труд которого мы во многом опираемся, «Монархическая государственность», он достаточно подробно описывает мировоззренческие предпосылки, которые способствовали тому, что Петр I уклонился вот фактически в такой явный протестантизм в своей реформаторской деятельности, и, да, вот предшествующие расколы, другие причины, которые сказались на русском самосознании, их как раз-таки Лев Тихомиров упоминает. Ну, да, у Петра I было искаженное представление и о том, что какой должна быть царская власть истинная, какие должны быть взаимоотношения с народом и что такое церковь. Ну, и, собственно говоря, он не просто подчинил церковь, лишив ее патриаршества, а он, ну, в управленческом отношении, помимо всей другой реформаторской, строительной и военной деятельности, он, в общем-то, создал такой бюрократический аппарат особого рода, с которым потом считаться русской государственности пришлось по меньшей мере, ну, изживать отрицательные стороны деятельности этого аппарата до начала XIX века, да и в дальнейшем это все, в общем, сказывалось в той политике внутригосударственной, управленческой, какая была до самой революции 1917 года. И да, проблема в том, что Петр I от истинного монархического принципа ушел в абсолютизм как таковой. Ну вот поговорим об этом. Пожалуйста, я уже достаточно позволил себе длинную преамбулу, но важную, необходимую к теме этого разговора. Теперь, Георгий, пожалуйста, вам слово.
Да, мы как раз обсуждали вот что. Ну, во-первых, мы же рассказываем то, что написано как раз вот в книжке «Монархическая государственность» Льва Тихомирова о русском самодержавии. И вот в прошлый раз мы как-то более подробно обсудили, что Лев Тихомиров пишет о том, что Россия взяла из Византии уже выработанный принцип самодержавия, причем она его взяла не таким, как он есть, который содержал некоторые разные недостатки, сказать, которые еще были не изжиты вот этим вырабатыванием вот этой формулы самодержавия, а его взяла сразу в идеальном виде. Она его взяла, а он лег как раз на очень благодатную почву, потому что российское общество к этому времени как раз, с одной стороны, созрело к необходимости воспринять вот эту идею самодержавия и идею объединения русских племен в единое государство под одним монархом. А с другой стороны, у ней не было еще каких-то своих таких ясных там каких-то принципов, с которыми нужно было бороться. Единственное, что было, это то, что ну, как бы ступенька такая, которая отделяла русские вот эти племена от идеи самодержавия, что уже власть князей, она считалась тоже уже, что она, в общем-то, от Бога, что невозможно предавать князя и даже уходить к другому князю, если этот, с которым ты служишь, тебя ничем не обидел. Но тогда еще не было идей самодержавия, правили целыми родами. И вот здесь огромную роль сыграла церковь, о чем тоже пишет Лев Тихомиров, и он приводит замечательную цитату из архиепископа Никанора Одесского, который пишет: «Рюрик с братьями принесли с собой, собственно, не государственное, а семейное и родовое удельное начало, которое должно было скорее раздробить, чем сплотить русский народ. Вот тут-то и началась благотворная миссия Святой Православной Церкви для русского народа и государства. Православная Церковь принесла на Русь из православной Византии идею великого князя как Богом поставленного владыки, правителя и верховного судью подвластных народов, идею государства. Церковь утвердила единство народного самосознания, связав народы единством веры. Церковь создала сперва одно, потом другое дорогое для народа святилище в Киеве и в Москве. Церковь перенесла на Русь грамоту и культуру, государственные чины и законы Византийского царства. Единственно, церковь была собирательницей разрозненных русских княжеств. Церковь выпистывала, вырастила московского князя сперва до великокняжеского, а потом до царского величия, пересадив и вырастив на русской земле идею византийского единовладычества. Церковь возложила и святое миропомазание древних православных греческих царей на царя московского и всея Руси». То есть, поскольку сама идея самодержавия подразумевает, что, в общем-то, оно держится на вере, на правде, на единстве веры народа, элиты и монарха, то понятно, что церковь здесь играла как бы важнейшую роль, собственно, вот как пишет Никанор, даже в объединении России, и она последовательно способствовала выработке вот этой идеи самодержавия. Поэтому оно, взятое в Византии вот в таком совершенном виде, оно легко легло на русскую почву. Но одновременно Лев Тихомиров пишет, что Россия не смогла воплотить вот этот совершенный идеал потом в реальность. И этому способствовали два недостатка, можно так сказать, два недостатка российской интеллектуальной, что ли, жизни. То есть он их называет так. Первое – это неосознанность. То есть они верили, в общем, можно сказать, как вот строго по Евангелию, верили как дети. Да, это прекрасная вера, и может быть для отдельного человека это и вполне достаточно, хотя Феофан Затворник писал, что, в принципе, верующий должен знать достаточно хорошо предмет веры, а во что он все же верит, потому что, ну, если даже ты веришь как ребенок, и ты веришь, что Господь Иисус Христос тебя спас крестной смертью, и, в принципе, может быть, это и достаточно, для кого-то, если человек пытается исполнить заповеди, но когда он начинает исполнять заповеди, возникает множество вопросов. Ему необходимо обращаться к святым отцам, которые как раз и разработали христианское богословие. Но в отношении государства это все намного серьезнее. Когда берется идея, ну, сложная достаточно идея самодержавия, она еще объединена с идеей христианства. И, по сути, там присутствует симфония властей. То есть это все требует достаточно большой интеллектуальной работы, чтобы это все было достаточно понятно и подробно формализовано, чтобы как раз вот этот идеал, который интуитивно сердцем был принят русским народом, чтобы он мог быть в таком же совершенстве воплощен потом в реальной жизни.
Да, вот как вы думаете, известная фраза «Русь была крещена, но не просвещена» вообще справедлива или нет? И что такое истинное просвещение христианское в таком случае и в отношении тоже жизни общественной, государственной, ну и вообще в знании, в понимании, не знаю, выражаясь таким умным языком, в рецепции, ну, догматов веры?
Но раз Русь была крещена, она, конечно, была уже просвещена Духом Святым, но не была вот разработана там, чисто на интеллектуальном уровне, не было разработано, как вот эта христианская идея должна была воплощаться последовательно в устроении государства.
Слушайте, собственно говоря, почему не разработано? Что мешало разработке? Ведь нельзя сказать, что Русь в плане духовном, ну вот она действительно была совершенно нищая и бездуховна. А Андрей Рублев преподобный, а преподобный Сергий Радонежский. То есть внутренняя культура, христианская культура, богослужебная культура, культура иконописная, живописная, они же были достаточно на высоком уровне, казалось бы. Что ж одновременно с этим препятствовало осмыслению, разработке в других областях веры как таковой?
Ну вот мне, например, очень трудно ответить на этот вопрос, а что мешало такую духовную просвещенность как бы выразить на, ну, на более, с одной стороны, низком уровне, на вербальном уровне, на уровне, так сказать, науки о государственном строительстве, которую работу как раз и выполнил Лев Тихомиров. Но он ее выполнил буквально за 7 лет до крушения Русской империи.
Ну, Тихомиров – это уже вторая половина XIX века, даже начало XX. А у нас-то речь идет еще, можно сказать, о первых, ну, если не самых первых, но последующих нескольких веках после крещения Руси, когда мы говорим вот о княжеской власти и ее становление постепенного этой власти уже как царской.
Можно предположить, конечно, по имеющимся каким-то данным историческим, что вот была все-таки вот такая традиция такого консерватизма, что вот написано в Библии, и не надо ничего трогать, этого вполне достаточно, и не надо умствовать, не надо разглагольствовать, надо слушаться князя или слушаться царя, и не лезть с умным видом.
А то в ересь впадешь, и кто всю Библию прочитал, тот с ума сошел. Русская поговорка.
Да, и мы видим на примере Запада как раз, который как раз там вот эти все философские идеи, они очень активно, бурно развивались, но ценой этого было отступление от догматов христианства, от православия, и в конечном счете очень быстрая секуляризация. Да? Вот это вот искушение наукой, оно очень как бы сложное, потому что вот Византии удалось, да, разработать богословие, разработать даже в значительной степени вот идею самодержавия, хотя все равно уже она потом погибла, вот. Но вот России этого не удалось сделать. То есть тут как бы церковь разделилась, Россия проявляла такой крайний консерватизм, Европа крайнюю такую, наоборот, модернизм, и Европа ценой потери веры, она все-таки ударилась во все эти философии, которые для образованного человека, они очень соблазнительны. И это второй недостаток российской жизни, о которой пишет Лев Тихомиров, что в условиях отсутствия, собственно, своей вот этой вот православной научной мысли огромный был соблазн получать вот эти знания с Запада, уже секуляризированное знание, да, или уже католическое знание, потому что даже там духовные академии киевские, они уже очень много брали у католиков, и там очень сильное было влияние их. То есть вот это влияние западной мысли, оно было очень сильным на Россию. Вот эти два как раз недостатка, то есть отсутствие собственного православного русского мышления научного и вследствие этого преклонения, по сути, или заимствования вот этих католических, протестантских и прямо секулярных идей на Западе, вот они, по словам Льва Тихомирова, и не позволили реализовать в совершенстве вот эту идею самодержавия, которую Россия получила на Западе. И исторически это развивалось, собственно, вы уже об этом как бы кратко, бегло, так сказать, рассказали, но с этой идеей ведь вот в этом совершенном понимании самодержавия византийского русскими, ну, понятно, что они тут же усвоили эту идею Третьего Рима после того, как Византия пала, потому что они понимали величие Византии, они брали оттуда его, собственно, как вот и я приводил цитату, что они оттуда взяли и все законы византийские, и искусство, и грамоту, даже письменность тоже византийцы развивали на России. То есть они все это получили из Византии, и, конечно, это очень ценили. И они понимали, они прекрасно понимали и знали, что грядет конец света, что есть тайна спасения и тайна беззакония. И была вот эта концепция удерживающего от воплощения тайны беззакония на земле, которую как раз и должна была выполнять русская монархия, вот это у них понимание было. И когда Византия пала, то Россия осознанно совершенно решила вот эту миссию удерживающего, вот этот Третий Рим, миссию Третьего Рима принять на себя. И тут, конечно, им приходило, она понимала, по крайней мере, и царь Алексей Михайлович, и патриарх, они понимали, что Россия должна была стать ведущим православным государством, а русская церковь – ведущей православной церковью в мире. И поскольку там же была и греческая церковь, и константинопольская, и разные другие церкви, которые, в принципе, прекрасно были образованы, да, и прекрасно знали, понимали учение православное, было бы как-то глупо, если бы Россия стала проповедовать искаженные просто в результате там переписывания или там каких-то недоразумений искаженные учения. Поэтому для того, чтобы реализовать, вот взять на себя ведущую роль в православном мире и на себя, церковь провела вот эту вот реформу. И тут, опять же, вот этот такой деревенский консерватизм, смешанный с деревенской же гордостью и самомнением, он вот привел к этому расколу, потому что там даже не только обряды, там исправили просто тексты. Был неправильный перевод, приехали греки, они исправили, но тут идею Аввакум выдвинул какую? Которая, в общем-то, видимо, имела огромное влияние на весь народ. Он говорит, ну, смотрите, вот вы хотите исправить тексты и обряды, чтобы они соответствовали византийским. Но Византия пала, а наше государство растет и развивается. Значит, наша вера более правильная, чем византийская. То есть, ну, это совершенно понятно, что, ну, ни в какие рамки. То есть, это дикость деревенская абсолютно какая-то, да, и с какой-то гордостью.
Ну, слушайте, это сейчас, наверное, обвинять только одну сторону, это будет не совсем верно, потому что на самом деле ведь выясняется-то потом с течением времени при исторических исследованиях, что, допустим, тоже двоеперстие, это действительно, скорее всего, было воспринято еще когда Русь крестилась в ранние, можно сказать, еще, ну, в этом смысле, первые века христианства на Руси, от Константинополя, от греческой церкви. Это сами греки с веками перешли на троеперстие, а на Руси двоеперстие оставалось. И потом, когда сторонники того же там Аввакума заявили, что это есть истинный древний православный обычай, а, так сказать, противная официальная сторона заявила нет, у греков все испокон веков так, это у нас на Руси было, дескать, внесено искажение. Ну так в конечном-то счете оказывается-то, что это утверждение исторически все равно неверное. Это я к чему? Вот вы употребили такое понятие или определение, да, что старообрядцы – это такая, можно сказать, деревенщина, которая истинными историосовскими, богословскими знаниями не потрудилась обладать. Но на самом деле в этом споре получается, что и та, и другая сторона не слишком глубоко догматически, исторически копали. То есть это с обеих сторон было крайним упрощением.
Ну, вы же вот сами говорите, что это, в общем, несущественно, двоеперстие или троеперстие, да?
Да, в полном смысле несущественно.
Да, а вся проблема-то ведь была, основная-то не в этом, основная в том, что там исправили тексты и богослужебные, и вот, например, вот когда-то там пару или трое-три года назад, там, наверное, ну, может, два года назад, на переправе мы вот обсуждали как раз раскол. И потом со мной там дискутировали старообрядцы. И вот одна девушка или женщина, она пишет, ну, посмотрите, как они испортили молитву Ефрема Сирина. И приводит текст, как вот он был у старообрядцев и как сейчас. Я посмотрел и говорю, так это же сейчас-то так, как именно Ефрем Сирин писал, а вот старообрядцев там что-то ведь совсем другое придумано. Кто прав? То есть как у Ефрема Сирина-то по-настоящему написано? Она говорит, так так же лучше, вот как у нас. Но если лучше, ну напишите лучше и назовите ее как-то иначе.
Ну хорошо, может, лучше, поэтичнее. Суть-то не в этом. Суть в том, что если нет догматических искажений, значит, и тот, и другой вариант может быть приемлем.
Нет, он не может. Вы можете написать свою молитву, но вы не можете говорить, что вот это молитва Ефрема Сирина, потому что Ефрем Сирин написал другую молитву. И я вот сейчас уже не помню деталей, но я помню, там еще была как бы грубая ошибка, хотя, может быть, это им казалось, что это может быть действительно поэтичней. То есть они говорят, там было выражение такое, что как в молитве «Отче наш» и «не веди нас в искушение». Вот что-то в таком духе к Богу. Они говорят, это что такое? Разве Бог может кого-то вести в искушение? А вот нужно написать, что «отжени от меня искушение», как вот у Богородицы. И я им объясняю, что для Богородицы, естественно, отжени, потому что отжени требует какого-то продолжительного действия. Например, она молится Богу, да, о том, чтобы вот отженил я там вот эти все там неверия или что еще, какие-то страсти. А Богу не нужно никакое время, он мгновенно это делает, да, поэтому там правильно сказано «не введи», и в самой молитве «Отче наш» сказано «не введи нас в искушение». То есть они изо всех сил отстаивают совершенно искаженные, неверные тексты и по фактическому как бы материалу, что Ефрем Сирил этого не писал, то, что они написали. Они его еще исправили неправильно, да, из богословской точки зрения. И им кажется, что это прекрасно, потому что так вот их отцы, там, прадеды какие-то, это, что это русский стиль. А сама-то главная эта идея, которая за этим лежала, которая в корне абсолютно порочна, что раз Византия погибла, значит, наше учение лучше. То есть пусть оно не такое, да, пусть оно исправленное там каким-то образом и изменено, изменены переводы, но так это к лучшему, вот как вот эта дама рассказывала, что да, это не то, что написал Ефрем Сирин, но это лучше, чем Ефрем Сирин. И точно так же они говорили. А православие создавалось, во-первых, апостолами, во-вторых, просто так, святыми отцами, такими как там Дионисий Арапагит, Василий Великий, Максим Исповедник, да, там их огромное множество. Макарий Великий – это совершенно такие столпы православия. И тот же Ефрем Сирин, которого они взяли, да и исправили.
Ну, в принципе, я повторюсь, главный, можно сказать, еретический посыл старообрядчества – это именно отождествление догмата с его обрядовым выражением. В этом есть уже именно взгляде, подходе, декларации этого, проповедание этого, есть уже элемент ереси в собственном смысле, догматическом.
Да. И история показала, что, во-первых, старообрядческая церковь рассыпалась на множество каких-то бесконечных сект, включая беспоповцев, и все напридумано абсолютно, да. А во-вторых, она играла совершенно зловещую роль в разрушении русского государства. И никто из них в этом не покаялся до сих пор, они в этом всем упорствуют.
Ну да. Не, ну, собственно говоря, мы-то к ним, в общем-то, ну, вообще официальная позиция русской церкви православной уже, я не знаю, последние там десятилетия, она достаточно толерантна в этом отношении к старообрядцам. Да это еще даже и до революции началось, собственно говоря, появление, введение единоверчества, допущение возможности использования вот старого обряда. Ну, это же попытка достичь примирения, согласия. Но сами старообрядцы в своей официальной позиции, они непримиримы, они считают нас никонианами и ложной церковью. И с этих позиций они никак сдвигаться вроде и не собираются.
Ну да, то есть я бы, в принципе, как-то склонен считать их лично, например, просто такой сектой, из которой лучше дел никаких никогда не иметь.
Понимаете, сейчас речь не об этом. К сожалению, можно сказать, трагедия истории 17 века и последующих следствий, что в раскол ушло очень большое количество русского народа, ну, можно сказать, здоровых сил, в общем-то, народа на тот момент.
Но, возвращаясь к Льву Тихомирову и вот к этой истории самодержавием, вот он трактует это таким образом, что как бы единство церкви раскололось в раскол не только в том смысле, что они как бы одни ушли в раскол, другие остались, а раскололось так, что вот как бы стало восприниматься, что есть, что такое церковь, стало непонятно, он пишет. Церковь – это вот как раз иерархия церковная, патриарх и там епископы, или это сам народ, потому что народ веровал как бы вот так, так сказать, старообрядчески, а иерархия церковная веровала как бы по-другому. Поэтому было непонятно, то есть было сомнение вообще в том, что такое церковь, она как бы развалилась, в общественном сознании развалилась. То есть все-таки человек есть то, во что он верит. Вот он верит, что Ефрем Сирин написал вот так. А объяснить ему, что он написал не так, очень трудно. И это нужно как-то медленно доносить, да, иначе он, человек, ощущает опасность в падении в ереси и как бы прихода Антихриста, уклонения от истинной веры. Тем более, если он вот и верит именно так по-русски, так сказать, не вдаваясь в богословские детали, в тексты, не зная ни святых отцов, ничего, а вот как ребенок. И ребенку очень трудно объяснить, что вообще-то там написано на греческом языке вот так вот, и перевод такой. Он подозревает тебя, что ты его обманываешь. Да? Поэтому это требовало, конечно, как бы более плавного и более, ну, какого-то компромиссного подхода, что ли.
Но здесь надо учитывать, что люди такие, как патриарх Никон и, к примеру, с другой стороны пророка Аввакума, они обладали очень большой энергией. Они были такие, как бы позже сказали бы, явные пассионарии. И одно дело, когда непоколебимой уверенностью что-либо в невозможность или возможность исправления аз верит, не знаю, сантехник дядя Вася, а другое дело, когда это там, ну, сам патриарх, который вот такой еще избыточной энергией обладает. Тогда да, какой тут компромисс?
ты опять. Тут как раз сказалась вот эта недостаточность понимания и разработки принципов вообще устроения и церкви, и государства. И когда пришел Петр I, как раз вот это ощущение, вот это смятение как бы по поводу церкви, оно как раз, видимо, достигло там какого-то такого пика, апогея своего. Вот, и что дало Петру Первому просто взять, да, и подчинить вот церковь себе, по сути дела, своей власти, и тем самым как бы преодолев, по крайней мере, на государственном уровне вот этот вот раскол.
Ну, Петр Первый, он психологически был тоже травмирован определенными событиями в его юные, молодые годы. Тихомиров об этом тоже пишет. Но это общеизвестно же. Период правления Софьи, стрелецкие бунты, которые, безусловно, на него произвели такое очень тяжелое впечатление. Это все сказалось.
Да, то есть мы можем констатировать, что раскол он, собственно, и уже привел вот к этим реформам Петра I, который уже фактически поменял русскую идею, идею Третьего Рима на секулярную идею догнать Европу, стать частью Европы и фактически признавать, что мы не до Европы. То есть это как раз проявился вот этот недостаток, что в России не возникло собственной науки, поэтому, к сожалению, Петр I взял не только науку, не только технологии там, военные или там, корабельные, но он, собственно, и изменил и веру в значительной степени, устройство государства, и он изменил как бы даже культуру, что ли, да, русскую. Он там стриг бороды, пытался эту русскость, он как бы ассоциировал русскость с такой отсталостью, да, и вот этот, опять же, консерватизм, нежелание вот плясать на его этих ассамблеях, он тоже воспринимал, боролся с этим, то есть как бы через колено все это ломалось.
Вообще, стоит заметить, что в прямом смысле он веру, конечно, не менял догматическую, но он вторгся, помимо всего прочего и традиционных каких-то на Руси, так сказать, вещей, он вторгся, можно сказать, в экклезиологический образ жизни церкви. Он именно, ну, обезглавив в этом смысле церковь, лишив ее патриаршества, он, ну, как мы уже и говорили, выстроил отношения государства и церкви чисто по протестантскому образцу. Фактически в социальном отношении, в историческом, он на добрых 200 лет сделал себя и последующих самодержцев главой церкви, что лишило церковь вообще всякой внутренней свободы и фактически принцип бытия, один из основных церкви, как соборность, свело на нет.
Да, что породило очень тяжелые последствия. Как раз вот в отсутствии вот этой своей русской мысли, религиозной, государственной, научной, которая бы продолжала византийскую традицию и которая могла бы именно создать вот такое совершенное самодержавное государство, то вот как раз в результате раскола, и потом Петр I ведь тоже, он, ему не на что было опираться, потому что ну, в России ничего не было, церковь раскололась, опираться не на что, сам принцип самодержавия в результате раскола оказался как бы под вопросом вообще, он как бы был разрушен. Поэтому он стал делать так, как мог. И как пишет Лев Тихомиров, от чертой Петра I была тоже такая вещь, что он частные решения делал принципом. То есть не из принципиальных соображений делал.
Сиюминутные решения, многие его необходимые ему именно на решения тех или иных текущих проблем оказались потом на столетия укорененными.
Да, и все это тоже потому, что отсутствовала вот эта русская научная мысль самостоятельная, да, на которую мог бы опираться Петр I. Вот он, значит, действовал сиюминутно, исходя из, так сказать, текущей ситуации. И главное, что произошло в результате? В результате мы в России возникло как бы две цивилизации. цивилизация западников и цивилизация православных русских. И они боролись, и вот эти особенно западники очень нападали на все русское. Тургенев, например, прямо писал, что он прямо терпеть не может все русское и считает себя немцем. А когда его называют русским, он воспринимает это как оскорбление. Да. То есть это как бы сформировался огромный класс, причем этот класс был образованных людей. Особенно разночинцев всяких, да и в элите, в аристократии были такие западники. Любители, да, даже вот отец Набокова был министром, и он демонстративно не поднимал бокал за царя, и был таким англоманом, и все у него было по-английски.
Так если воспитание было все проевропейское, французское, многие деятели великие, в том числе нашей культуры, в детстве могли французский язык знать лучше русского, в том числе Пушкин даже. Это понятно, что потом изживать в себе, так сказать, западничество, это был целый серьезный волевой личностный труд. И далеко не все на него могли оказаться способны, а некоторые тоже великие наши там классики, например, Лев Толстой, так их мировоззрение было сформировано в юные там молодые годы, например, под воздействием писаний Руссо. Не святых отцов все-таки, а именно вполне себе позитивистски, рационально, материалистически мыслящих западных так называемых просветителей, французов и не только.
Да, и он даже написал собственно Евангелие. Но Лев Тихомиров пишет о том, что после, вот в результате вот таких вот реформ Петра Первого Россия после Петра впала во власть немцев, попала под властью немцев, это как раз там Елизавета, Екатерина, и только, собственно, вот Великая Отечественная война с Наполеоном, она как-то все-таки изменила вот это вот положение, и курс как бы сменился уже Александр I, он уже стал ориентироваться более на Россию, чем на Европу, а особенно Николай I, да. И этот крен уже такой русскости, он позволил еще существовать довольно долго империи и сохранять вот эту миссию удерживающего. Вот можно только себе представить, что если бы русская империя сохранилась, что бы сейчас было? Ясно, что никаких вот этих файлов Эпштейна, да, не было бы. Но, в общем, самое печальное, что вот огромная деятельность, она же разрушительная была вот этих западников. И с другой стороны Россию разрушали вот эти старообрядцы изо всех сил. Просто все, что могли, делали для ее разрушения государства. И считали и царя, императором, антихристом. И церковь там тоже раскольничает. И все ненастоящим. То есть в результате они, так сказать, все вместе, западники и старообрядцы, в общем, справились. Ну, проблема даже, если мы вернемся к откровению Иоанна Богослова, к его посланию семи церквям, то там было предсказано фактически, да, что вот Россия, она не устоит перед наукой, перед соблазном, перед искушением наукой. И это, в конце концов, и произошло окончательно, хотя уже первые, так сказать, вот эти ростки вот этого преклонения перед западной наукой, они начались даже еще до Петра I. Кстати, интересно, что все-таки русская мысль вот в лице Льва Тихомирова и Константина Леонтьева, и там Данилевского, и там других мыслителей, она все-таки сформировала то, что нужно было крайне для российского государства, но буквально уже перед гибелью России. Вот, и остается только что сожалеть, каяться, надеяться на какую-то, на Божью милость, на жертву наших новомучеников и царской семьи, на их молитвы, что, может быть, вот этот труд Льва Тихомирова был не напрасно написан, да, может быть, по вот этой уже теории, по этой науке будет когда-нибудь воссоздано русское государство. Но не когда-нибудь, оно либо сейчас, либо уж, наверное, никогда, потому что силы тьмы сгущаются до крайности, можно сказать.
Да, на этой не очень оптимистической эсхатологической ноте мы должны закончить нынешний сюжет, потому что эфирное время заканчивается. Будем надеяться, что еще не заканчивается время нашей истории, поэтому будем надеяться в том числе и на то, что продолжим мы эти наши разговоры под рубрикой «Горизонты» на радио «Благовещение». Что ж, спасибо всем, кто с нами, кому это все интересно действительно и кто нам как-то помогает. Напоминаю, что файлы наших передач можно легко найти в интернете и в архиве радио «Благовещение», и в системе подкастов «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», «Видео», а также на отдельном сайте «Горизонты культуры РФ». И храни всех Господь.
Горизонты на радио «Благовещение».Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.